здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день,
Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Сегодня тема очень интересная. Развитие разума и сила мысли. Вот такая тема. Ну, а мысли все говорят и говорят. То есть, хорошо бы развить эту тему. Вот, и, может быть, Боря,
да. Цитата, что все выясняется мыслью, так да. Как говорится.
Вот интересно, все выясняется мыслью.
Да-да. Дело в том, что Кольбе Махшавайт Бареру, да, так и сказано. Дело в том, что самое главное – это мысль. Но это не та мысль, которая в нашем мире мы просто сидим, думаем, размышляем, мыслим. Мысль в духовном – это действие, это сила, это вектор, который воздействует на всю природу, всю материю, все ее уровни. Поэтому мысль, она творит. Как и говорится, вначале было слово. Слово. До этого еще была буква и точка на белом фоне, из которой буква эта образовалась и так далее. То есть... В общем, это все замысел.
Ну вот, когда мы говорим «вначале было слово», мы обычно объясняем это слово от слова «мила», «милуй». Вначале было наполнение, как бы мы да. так это говорим. То есть так и надо...
Желание, вначале было желание, которое достигло своего правильного развития, и произошло наполнение. Угу. Ну это... мне дальше говорить или лучше?
Да, дальше, о мысли. Вот давайте о мысли разобьем. Я ощущаю это, что вот мысль так действует, человек должен это делать.
Дело в том, что вы представляете, сколько в нашем, сколько свыше должно было произойти нисхождение ступеней различных, пока в нашем мире образовались элементарные частицы, они начали собираться по своим законам мысленным, если можно так сказать, на неживом уровне, и затем той же мыслью вечной, совершенной, подгоняемой к сборке более совершенным методом связи между собой, достигли состояния, когда уже действительно возникли между ними такие сочетания действий, которые... состоят из физических действий, психологических, мысленных, желательных и так далее. То есть возникло состояние, которое можно назвать разумом. Это очень непросто вот так вот объяснить. Ведь разум в нашем понимании на самом деле, это когда мы получаем от Творца, от самой высшей мысли, от самой высшей материи, от самой высшей системы ее свойства, ее взаимосвязи, ее систему взаимосвязей, и там существуют желания, связанные между собой. И одновременно желаниями существуют чувства, связанные между собой. И вот эти желания и чувства, когда они взаимосвязанно действуют между собой, они и образуют замысел. То есть замысел творения, он состоит из, как мы говорим, из сердца и разума. Вот к этому мы должны будем прийти. А мы в нашем мире находимся в состоянии, когда должны в нас это развивать. Ну, это может быть слишком запутанно, я начал. Давайте, может быть, попроще. Вы с маленьких вопросов, а я с маленьких ответов.
Как-то можно померить мысль в нашем мире? Это какие-то волны электромагнитные? Какие-то
нет,
другие?
Ну это, конечно, можно, но это совсем не мысль. На мысли, они совершенно не материальны. Они дают, естественно, какое-то материальное отображение в нас. Мы можем измерять там всякие потенциалы, энцефалограммы и прочие. Но это следствие. Это не сами мысли, а это вследствие уже материальных носителей, которые таким образом реагируют на что-то в них происходящее.
Мы говорим, что мысль — это самая большая сила в нашем мире. То есть есть связь с физическим
миром. На самом деле сила — это мысль, это самая большая сила. И с помощью мысли действительно можно переворачивать весь мир. Мысль, она вообще нематериальна. Она выше нашего мира, но нисходит в наш мир как сигнал управления.
Почему-то получается, что все самое невидимое, оно самое сильное.
Но, а возьми атомную бомбу, что там видимо?
Вот именно.
Да, есть перед тобой какой-то килограмм какого-то материала, а что с ним происходит, если оно взрывается?
А вы можете сравнить силу?
Если ты связываешь между собой противоположные его элементы, допустим, так как плюс и минус, допустим, грубо говоря, какую энергию ты при этом получаешь?
Ну. И вы можете, в принципе, эту энергию сравнить с мыслью, вот такую энергию, которая освобождается там?
Нет, мысль намного сильнее.
Сильнее?
Конечно, потому что мысль на самом деле не имеет ограничения по расстоянию и не имеет ограничения по силе. Все зависит только от того, кто ею пользуется и как может ею пользоваться.
А это может быть отрицательное? Вот мы говорим всегда, с глаз мы говорим, это людей очень интересует, честно говоря. Это тоже мысль?
Такие вещи, да.
Это
мысль. Это серьезные вредные мысли, которые можно, нельзя пользоваться, но они есть, имеют место.
Связи очень интересные. Когда мы говорим про душу и про духовное, что духовное не касается материального. Вот мысли, мы говорим, что она нематериальна, но тем не менее воздействует,
нет,
это одностороннее воздействие.
Не касается, нет, духовное не касается материального, мы имеем в виду совершенно другое. Но именно духовное, оно управляет материальным. А что же управляет еще материей, как не дух?
И также нематериальная мысль управляет материальным, получается.
И нематериальная мысль управляет материей, материальным, конечно. Наш мир... Если бы мы знали, насколько мы портим наш мир нашими мыслями, то мы его просто не знаем, что бы сделали. Это просто надо головы отрезать людям за то, что они сами себе портят так жизнь, и в каком состоянии они в итоге телесном существуют, насколько они телесно страдают, их тела, только из-за дурной головы, как говорится.
Ну, вот начали поступать такие коротенькие вопросы, которые вы можете, наверное, оттолкнуться и объяснить еще больше. Вот, например, Иван спрашивает, из какого материала состоит мысль?
Из силы. Настоящая мысль, необреченная. Мы, конечно, можем видеть какие-то воздействия, там, осциллограммы и так далее, но это все не мысль, это следствие возбуждаемых ею процессов. А сама мысль, она нематериальна абсолютно. Это высшая сила. Положительная, отрицательная, но это высшая сила. В нашем мире она проходит через все миры, через все пять миров, потому что исходит от Творца, облачается в нас, и плохие, хорошие мысли возникают в нас только из высшего источника.
Валерия спрашивает, бывают ли материальные мысли? Например, животные мыслят?
Конечно, мыслят. Неживая, растительная, животная материя, они тоже подчиняются тем же правилам, только на своих уровнях.
Вот интересно, это записывается вообще мысли животных?
Они не записываются, они постоянно все время существуют. Мы существуем в общем объеме, в котором ничего не исчезает, а только лишь все время... Все устремлено в общем движении к определенной цели, когда это будет все полностью взаимосвязано в одной идеальной такой интегральной картине.
Ребят, не забывайте, готовьте ваши вопросы для прямого эфира, пока мы задаем вопросы, которые вы нам присылаете.
Вы вообще взяли такую скользкую тему, что я не знаю даже как...
Она очень интересует всех.
Ну, интересует, да, но ты понимаешь, что особенно...
Как выкручиваться.
Да, как мне выкручиваться с нее. Давайте.
Ну вот Алиса из Квинса спрашивает, какой параметр в мысли определяет силу ее воздействия?
Есть мысли положительные, направленные на связь и добро для других. Мысли отрицательные, направленные наоборот, на разделение, на подчинение других себе. И они градируются по уровням. в духовных мирах есть 125 ступеней этих добрых мыслей или злых. В нашем мире они всего лишь или положительные, отрицательные градируются так до входа в духовный мир. Ничего в них нет. То есть есть большая система темных сил, то есть дурных мыслей, но мы их, кстати говоря, в Каббале не очень-то изучаем. В книге Зор есть они, но как систему мы не изучаем. Потому что когда каббалисты увидели, что когда изучаешь эту систему, мыслей неправильных, злых, то ты при этом возбуждаешь эту систему, и она действует нехорошо на нас и вообще на весь мир. Поэтому мы их не изучаем. Она описана каббалистами, но просто нет в наших курсах этого. Если мы станем с вами настолько большими, что сможем применять всю эту систему только для нашей пользы, тогда мы будем ее изучать.
Вот без изучения Жень из Стамбула спрашивает, а как управлять мыслями? Например, пришла дурная мысль, что с ней делать? Остановить, поменять на другую?
Все дурные мысли надо изменить на добрые, и можно это сделать только лишь, если вы входите под влияние правильной среды. Больше нет ничего. В этом заключается свобода воли, что вам посылаются автоматически, серьезно, посылаются непрерывно плохие мысли. Вы посмотрите, проследите за собой, как вы их отметаете, как вы ими неправильно пользуетесь. Если вы желаете ими правильно пользоваться, есть только одна возможность. Когда вы устремляетесь к связи с товарищами и таким образом желаете нейтрализовать все свои плохие мысли. Даже не зная, что плохое, что хорошее. То, что произойдет после хорошей связи с товарищами, это то, что вам надо.
Это практически вы отвечаете на вопрос Ларисы из Питера. Как развивать важную мысль и не давать питание и силы неважным мыслям? Да?
Через фильтр группы проходить.
А вообще как понять, мысль хорошая или плохая? Как можно определить?
Мысль хорошая или плохая? Угу. Та, которая направлена на объединение и наоборот.
Вот Ирина из Одессы спрашивает, в итоге я генератор мыслей или я приемник? В чем моя свобода в плане мыслей?
Ни один человек не является генератором мыслей. Мысли, они приходят только свыше, и плохие, и хорошие.
Тут у нас есть вопрос.
Никто из нас не является вообще никаким генератором, мы являемся конечными потребителями маленькими. Но на то, как мы реагируем, как потребляем, от этого зависит, как мы отражаем эти плохие или хорошие приходящие к нам сигналы, и в этом наша миссия.
У нас начали вопросы появляться. Давайте разбавим ими. Вот Вильнюс, пожалуйста.
Вильнюс? Ваш вопрос.
Был вопрос Вильнюса.
Слышно?
Да.
Мысль и десятка. Какая-то связь?
Мысль или десятка?
И десятка, наверное, да?
И десятка. Десятка – это серьезная духовная мысль. Даже если она плохая или даже если она хорошая, неважно какая, но это уже серьезная духовная мысль. А когда один человек – это еще не законченное совершенно ничего. То есть это такая флуктуация, какая-то случайная помеха. То есть каждый из нас до того, как он включается в группу, группа хотя бы это несколько человек, не обязательно десятка. Мы так говорим десятка, потому что это, конечно, оптимальное условие, хорошее условие. Но даже если это не 10, а 3-4 человека, это уже группа, желательно от 3 и выше. И тогда их воздействие на мироздание, оно серьезно. И их совместные мысли, они могут уже влиять на всю систему.
Алма-Ата.
Алма-Ата.
Раф, у нас два вопроса.
Ну, давай.
Вопрос номер один. Вот говорят, мечтать не вредно. Допустим, ты очень сильно чего-то хочешь в материальном, и оно потом через некоторое время у тебя прям в деталях, в точностях есть. Спасибо.
Да, плохими мыслями можем приводить себя к состоянию, когда мы действительно возбуждаем отрицательные состояния. Да, действительно так. Мысль, она очень серьезная сила. Так что лучше всего мыслить положительно. Очень правильно готовить себя, насколько можно, к положительным свойствам, воздействиям. Это все зависит от вас. Это все зависит от вас. И в этом, и, кстати говоря, в этом я хочу отметить, женские мысли намного сильнее, чем мужские. Если женщины приложат свои усилия к тому, чтобы быть между собой правильно связаны добрыми мыслями, то они при этом сделают намного большую работу, чем мужчины, если будут связаны между собой добрыми мыслями. Это так уж от природы идет. Дальше.
Еще один вопрос вы умолчали.
Да, второй вопрос.
Здравствуйте, Раф. Насколько справедливо с точки зрения Каббалы один из главных постулатов марксизма, когда идея владеет массами, она становится материальной силой? И есть ли какие-то перспективы у марксизма в каком-то видоизмененном состоянии? Спасибо, Раф.
Ну, конечно, когда идея владеет массами, то она становится силой массы. Это уже сила кулака. Насилие, я бы сказал, в любую сторону. Так что это не имеет отношения никакого к духовному и к кабале. Связь между марксизмом и кабалой, она прослеживается только в очень небольшом совпадении мнения Маркса с состоянием общества, которое начинает развиваться во взаимодействии друг с другом. Маркс тоже считал, что все зависит от воспитания общества. И ни в коем случае не призывал к революциям, которые могут победить и таким образом что-то изменить. Изменить может только правильное общество, а его надо воспитывать, как ребенка. Вот. Общество вообще похоже на ребенка. Если ты его воспитываешь, если ты его правильно позиционируешь, то ты от него, соответственно, имеешь добрые последствия. А если нет, то смотри, что он тебе делает. Проблему на века.
Нюрнберг.
Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, если мысли приходят сверху, тогда что зависит от меня, чтобы мне приходили правильные и хорошие мысли?
О, то есть от тебя зависит, придут ли на тебя правильные и хорошие мысли. Они зависят от твоей подготовки. То есть мысль, которая приходит сверху, на самом деле, это и не хорошая, и не плохая. А зависит от того, как ты настроен. В зависимости от этого она тебя возбуждает или к хорошему, или к плохому. Только так. Свыше нет конкретно. Мы так говорим, потому что нам так проще говорить. Но вообще свыше никакого воздействия характерного нет. Ты определяешь это воздействие в себе. Далее.
Есть у нас вопросы. Пока готовьте, ребят, вопросы.
Есть? Готовьте вопросы. И...
А, Москва.
Есть Москва, да, есть Москва.
Доброго дня, Раф. Добрый день всем. Есть мысль индивидуальная и коллективная. Как правильно формировать единую мысль в десятке? Спасибо.
Единая мысль в десятке, она должна исходить из того, что вся десятка нацелена на соединение, на объединение, на то, что они растворяются все вместе в одном едином целом, в том, что называется один, единственный единый. И поэтому, когда вот они собираются в таком едином растворении, гомогенном, то тогда можно говорить о их правильной связи между собой и подготовке к связи с Творцом, который раскрывается в них. Далее.
Давай, Маша,
больше нет вопросов пока. А, есть, у Киева. Киев.
Здравствуйте. Вот было сказано, что вот когда ко мне приходит плохая мысль, то я ей не сопротивляюсь, я ее не, от, как бы не отвергаю. А что я с ней делаю? Так осознаю или что мне с ней делать? Вот с плохой мыслью, если она ко мне пришла.
Вы ее должны обработать. Обработать — это значит, что вы должны взять эту мысль и вместе с этой мыслью как можно лучше, глубже войти в центр десятки. То есть в центр вашей маленькой группы. И эта мысль сделает так, чтобы она растворилась в вашем объединении. Понимаете, вот представьте себе, что у вас есть группа, в этой группе вы объединяетесь как одно общее целое. Допустим, как вот в кастрюльке суп, что вы варите. И вот этот суп, он варится, приходит какая-то мысль. Вы эту мысль тоже в этот суп бросаете. И чтобы она растворилась там полностью. Вот как она подействует на ваш коллектив, так и должно быть. Но главное, чтобы коллектив был подготовлен к тому, чтобы эту мысль в себе адаптировать так, чтобы она в нем растворилась. И тогда вы увидите правильный ее результат. Да?
То есть я могу об этой мысли там рассказать товарищам по группе или просто не говорить, а просто об этом подумать, и эта мысль, она как бы обработается в группе?
Вы можете не говорить им об этом, а можете советоваться. Постепенно, по мере вашей работы в группе, вы увидите, как вы можете советоваться с товарищами или все-таки пока еще стесняетесь и так далее.
Вот интересно, Настя из Москвы вот перекликается с этим вопросом. Мысли могут пересекаться, мысли могут усиливать друг друга, мысли могут мешать друг другу.
Это если они не ради объединения. Угу. А если они ради объединения, они все там в центре группы поглощаются.
То есть вы говорите,
и группа растет.
То есть вы как бы говорите, если мысли о себе внутри десятки, то эти мысли...
О, это нехорошо.
Мешающие.
Да.
Ну вот Дина из Харькова спрашивает, а как растить правильную мысль? Я хочу прорастить в себе мысль о единственности Творца. Как это сделать?
Мысль о единственности Творца на самом деле это самая важная мысль, которая должна сопровождать человека в течение всего дня, потому что при этом он привязан к своему корню и влияет на Творца, а Творец влияет на него. Но это влияние должно проходить через группу, иначе не будет правильной настройки. Так что он смажет себя. Это как снайпер, который желает попасть в цель. Он должен ловить ее в очень серьезном приборе, учитывая все данные. Вы понимаете, вот представьте себе настоящего снайпера. Он учитывает температуру, движение воздуха, движение цели, всевозможные отклонения. Все, многие-многие параметры. Это очень сложная работа на самом деле. Это не просто иметь четкий глаз. Это надо иметь голову очень... Вот. Так вот, когда мы соединяемся в группе, мы должны объединить в себе эти 10 параметров так, чтобы они все работали на центр. А в центре находится Творец. Вот нам надо прицелиться в Творца. И это только лишь на основании того, что мы будем между собой находиться в правильном совмещении. Вот это наша работа. Так что здесь надо быть очень, очень серьезным снайпером.
А можете сказать, вот что такое? Есть мой глаз, есть вот это вот...
Есть мой глаз, есть мушка.
Мушка, да.
И есть цель, Творец. Да. Так мушка – это десятка, моя группа. И Творец — это то, что внутри десятки я обнаруживаю. Но дело в том, что вот этот прицел — это самое главное. Это не просто прицел, это система. Да? Поэтому я не просто сказал, что он снайпер правильный, он должен учитывать все-все параметры. От него цель может находиться 1.5-2 километра. Это не обычное, там, что пуляют там из пистолетов, там перестрелка там маленькая. А снайпер, он работает с большого расстояния. И тут все имеется в виду. И направление, и температура, и влажность, дождь там или что, движения всевозможные. Все-все имеется в виду. Он принимает во внимание все эти вещи. Иногда он целится совсем не в то место, где находится якобы по его правильной траектории цель. Вот. И он принимает во внимание искажение мушки самой цели, прицела этого. Он принимает во внимание все эти погрешности. То есть, если я ищу Творца, то я понимаю, насколько я еще не могу его определить в разрезе своей мушки, потому что группа моя еще не совершенна. Насколько я могу ввести погрешность на несовершенство группы для того, чтобы все-таки мне направиться на Творца. То есть это очень много тут параметров есть, и поэтому смотрите, сколько у нас статей для того, чтобы все время подправлять себя в направлении на Творца. А на самом деле только лишь одно у нас есть задание – правильно прицелиться через десятку и попасть в Творца.
Не то, что утренние уроки, вечерние уроки.
Все это... не только уроки, уроки, учеба, все миры, вся наша жизнь только ради этого.
Это вообще. Это вот это учитывание ветра, учитывание всего.
Учитывая огромное количество параметров. Надо посмотреть, если я уверен, что есть где-то в интернете такие интересные рассказы снайперов. Вот, я просто сталкивался немножко несколько раз так касательно с этим. И это очень интересно было слышать.
Ну, только цель наша – Творец. Вот в Сочи группа растет не по дням, а по часам, вот у них вопрос.
Да просто нет, тут я хочу еще добавить, потому что Творец – это цель убегающая. Он называется так – скрывающийся.
Олень, да, как олень.
Скрывающийся олень, скрывающийся цель. Келемистатер. Сочи!
Добрый день, Раф. Скажите, пожалуйста, какая связь между... Раф, какая связь между мыслью и желанием?
Мыслью и желанием. Желание определяет мысли. Если бы это было наоборот, было бы хорошо. А на самом деле желания, они все определяют. Потому что Творец так и сказал. Я создал желание, причем злое желание. А вот мысли, они уже появляются для того, чтобы постичь, достичь желаемого. То есть сначала я хочу, а затем у меня появляются мысли, как решить эту проблему, что я хочу. И так далее. То есть желание, оно первично, мысль вторична.
Наташа из Киева, как в продолжении этого вопроса. Когда мной овладевает желание, я могу думать об этом бесконечно. Как желание вдруг может повлиять на более высокий уровень мыслей?
Желание меняется, меняются мысли. Я начинаю мыслить о том, чтобы как обслужить свое новое желание.
Пока не поменяется желание, не поменяется мысль.
Откуда? Мысль сама по себе, сколько времени мы проводим с пустой головой, которая ни о чем не думает, в которой ничего нет, всякие такие волны там бродят в ней. А как только появляется какое-то желание к чему-то, все, я уже начинаю думать, как, когда я его, это желание реализую.
Ну вот вдогонку из Сочи Нана еще наша спрашивает, может ли мысль только одного человека изменить весь мир? Какая это мысль?
К сожалению, нет.
Почему сказать «к сожалению»?
Потому что тогда бы этот один человек, если бы он был хороший, изменил бы весь наш мир. Этого быть не может. Мы должны все вместе соединиться между собой, соединить свои желания между собой, и тогда у нас появятся правильные мысли, и они изменят мир. Но опять-таки, самое главное – это желание. Да.
Такой немножко практический вопрос Натальи из Бишкека. Психологи, доставая из человека плохие мысли, возбуждают их во всем человечестве?
Я не знаю, что они делают, как они извлекают эти мысли из человека.
Ну вот Фрейд занимался.
А?
Фрейд занимался.
Ну,
там, очисткой подсознания.
Я у него на сеансах не был. Это неблагодарная работа, ничего это не даст, это всего лишь может искалечить человека. Я в психологию и в психиатрию верю только постольку, поскольку они могут принести какое-то мгновенное, частное, конкретное облегчение. И не более того. А возводить их в ранг того, что они находятся над человеческой природой, это просто абсурд.
Ну вот не может быть у нас передачи без Константина Курбатова из Новосибирска. Вот он спрашивает,
да.
Уже говорили, но еще раз может быть. Намерение управляет желанием и мыслью? Правильно, да, вопрос? Намерение управляет...
Намерение управляет, да.
Желанием и мыслью.
И желанием, и мыслью. Но это намерение, оно появляется только после правильного желания. Или неправильного, неважно. Но просто после желания. Когда желание обрабатывается с мыслью, появляется намерение. И с помощью этого намерения тогда уже происходит действие.
Еще такой вопрос, Борис из Берлина. А как объяснить такое явление, как понимание? Когда вдруг начинаешь понимать.
Понимание – это осознание связи между предыдущим и настоящим состоянием. То есть причиной и следствием. Связь между причиной и следствием называется пониманием.
Что значит понять Творца?
Понять Творца – это из Его действий на нас мы начинаем понимать Его.
Вот все-таки еще идут вопросы о группе.
Я отвечаю конкретно. Да, да. Может быть, надо это как-то
развить,
я не знаю, но так пускай хватают мои ответы и требуют дополнения.
Ну вот Артем из Ростова хватает ваш ответ и спрашивает: если мысли приходят свыше, как вы говорите, чем мне поможет группа? Снова и снова.
Если ко мне пришла мысль, я могу ее обработать в группе и отнести к Творцу. Все, что я получаю в желаниях и в мыслях, есть всего два параметра. Желание и разум, мысль. Если я это получаю, я получаю это от Творца. Даже если я получаю это через товарищей, я получаю это все равно от Творца. Значит, я, если желаю на это правильно отреагировать, я должен провести это через группу. Вот и все. Давайте это сделаем. Значит, правильное реагирование на любые мысли и желания – это провести их через центр группы и адресовать Творцу. И таким образом мы входим с ним в постоянный диалог. Я через группу к Творцу, Творец через группу ко мне. И вот таким образом мы между собой начинаем быть в связи. Только я, все мои товарищи.
Давайте попробуем. Мак, виртуальная группа. Ребята.
Да, нас слышно?
Да.
У нас два вопроса, один мужской, один женский. Вот вопрос от Елены Бурнашева. Откровение или ответ, получаемый на вопрос свыше. Как можно усилить эту связь?
Усиливать связь можно только правильной реакцией. Больше никак. То есть чем больше в этой связи вашей с Творцом будет участвовать большее количество товарищей, тем будет эта связь более широкой, глубокой, мощной. Вы будете получать более высокие гармоники, то есть будете различать в этой связи ее высшие составляющие. А почему, а для чего это, зачем и так далее. Это зависит от того, насколько вы через группу проводите обратную связь на Творца. Второй вопрос.
Мужской.
Второй от Ромы Головач. Может ли человек с большим желанием индуцировать мысли других людей?
Может ли человек
с большим желанием индуцировать мысли других людей?
Вы понимаете, чтение мыслей – это вообще вещь материальная. Не сказал бы, что она благодарная. Потому что что вы при этом ловите? Вы ловите на житейском уровне мысли других людей. Это возможно, потому что, в принципе, мысли на нашем уровне, они материальны. Вы можете взять человека за руку и почувствовать его мысли, как это делают там экстрасенсы всякие. Это не проблема. Но что вам это даст, кроме фокусов? Ничего. Это повышенная чувствительность есть у некоторых людей, которые таким образом себя как-то рекламируют, что ли. Ну, в общем, я бы не советовал бы за этим заниматься. Жалко делать такие усилия. Усилия должны быть, чтобы, наоборот, раствориться в группе и через это растворение раскрыть Творца.
Мне кажется, он имел в виду, можно ли внушить кому-то мысли.
Если внушить мысли? Желание. Возможно, конечно, да еще как. Это нам еще известно со времен КГБ.
И тоже это неблагодарное занятие.
И тоже неблагодарное занятие, конечно. Знаете, как там на первенстве по шахматам, там как сидели экстрасенсы КГБшные и наводили мысли и так далее. Нет, это известные вещи. Они используются, кстати говоря, во всех разведках мира. Но зачем нам это надо? Это все на уровне нашего мира, чисто эгоистические воздействия, взаимные друг на друга. Я бы не хотел, чтобы вы вообще думали об этом. Это только к разрушению мира, к подчинению друг друга, то есть к разрушению мира.
То есть это все время против чего? Против направлено?
Обязательно против, да.
Ну, Алма-Ата, вот еще вопрос.
Здрасте. Не видно, да?
Ну, Таня.
У нас мужской вопрос и женский. Первый мужской. Есть ли связь между мыслями и светом, возвращающим к источнику? Если да, то какая?
Естественно, что свет, возвращающий к источнику, он воздействует на вас и вызывает в вас определенные мысли. Но все зависит от того, насколько, как вы на них реагируете.
Так что... И второй вопрос.
Да.
Что я зарабатываю тем, что все мысли и желания отношу к Творцу? Ну, правильная реакция на мысли и желания.
Вы зарабатываете это тем, что вы связываете себя с истинным источником, откуда все ваши мысли и желания. То есть вы правильно закорачиваете себя на источник. А далее все уже зависит от того, что вы от него хотите. Каким образом, что вы возвращаете к нему? О чем вы просите? Какое желание вы к нему поднимаете?
Спасибо.
Ну, какая группа большая в Казахстане. Анна Хорошая спрашивает. Вопрос, будет ли правильным во всех своих действиях, и поступках держаться за одну мысль? Я желаю уподобиться Творцу.
Да, но эта мысль должна повлечь за собой очень много вспомогательных мыслей. Я желаю для этого... соединиться в группе, я желаю подчиниться группе, быть ниже всех, я желаю, наоборот, подняться над всеми, чтобы увлечь их за собой и так далее. То есть одна мысль, на самом деле она одна, первоначальная, самая главная, но кроме нее, за ней следуют уже очень многие вторичные, третичные мысли, они все собираются в одну, в главную, но все равно они... Вы должны, чем больше вы занимаетесь каббалой, чем больше вы следуете движению к Творцу, тем больше у вас возникает вторичных, третичных и прочих мыслей и желаний, но все они соединяются в итоге в один общий вот такой интеграл.
Джульетта из Санкт-Петербурга спрашивает, как мысль, что нет никого кроме него, переводить в ощущение? Она просит практический совет.
Мысль, что нет никого, кроме него, переводить в ощущение, это только лишь вашими усилиями, устремлениями к тому, чтобы все время постоянно пытаться ощутить, что нет никого, кроме Него, и что Творец полностью управляет вами. И что у вас связь абсолютная и полная через все клетки вашего тела с Ним.
Вот Вильнюс, если можно.
Вильнюс.
Здравствуйте. Я где-то слышал, что она, когда на частицу обращаешь внимание, она активируется. Так у меня такой следующий вопрос. Есть ли какая-то связь торп силы мысли и объясняет ли это квантовая физика, силу мысли?
Я не могу вам ручаться за квантовую физику. У них каждый день все новые и новые дополнения, всякие методики, теории. Не знаю. Когда-то был очень в курсе всего этого, но с тех пор давно я этим уже не занимаюсь. Я и не специалист в квантовой физике, просто интересовало. Не знаю, насколько это так. То, что мы нашими мыслями можем управлять любыми какими-то, только не придумаете, не скажете, действиями, это верно. Потому что мысль, она является самой высшей силой. Самой высшей силой. Выше ее только желание. Так что желания и мысли человека, если они правильно направлены, то в них одевается, в мысль и желание, одевается сила Творца, и человек тогда все творит. В принципе, все то, что мы должны исправить в творении, это делаем мы нашими мыслями и желаниями, в которые одеваются мысли и желания Творца.
Вот Богота.
Богота. Угу. Богота.
Есть у нас перевод.
Не слышно.
Можно услышать, ребят?
Слышно или нет?
Так, мы не слышали, но нам прислали...
перевод.
Уже перевод готовый.
Ага.
Как можно убедиться, что мы делаем наслаждение Творцу?
Убедиться в том, что я делаю наслаждение Творцу, я тебе скажу очень просто. Если я наслаждаю товарищей, значит, я наслаждаю Творца. Вот и все. Запишите это и запомните. Нюрнберг.
Да, здравствуйте. Вопрос. Скажите, а имеет место подготовка, например, на следующий день? К примеру, для меня начинается завтра обычная рабочая неделя. Я знаю, что если я не буду себя подготавливать, то у меня вот обычный рабочий день со всеми проблемами, с клиентами, с неклиентами, это все просто унесет. Это правильно себя подготавливать желанием быть вот в одной мысли о Творце, о группе, о десятке? Или же здесь все-таки примес эгоистического, потому что я не хочу, в принципе, страдать в течение своего дня, да, рабочего. Я хочу быть объединенным с тем, чем я хочу.
Для чего вы подготавливаетесь, это дело ваше. Это вам решать. Но подготовка всегда нужна. В любом случае, для чего бы то ни было. Если что-то делает человек, он должен к этому готовиться. Но самое лучшее всегда быть готовым к тому, что вы сначала, как только вы просыпаетесь, вы должны направить себя на то, что нет никого, кроме Него, и вы встаете сейчас, и ваш день в основном он будет в общем посвящен только лишь укреплению в единстве Творца, который вам и управляет абсолютно всем, во всем, в каждое мгновение. А уже внутри этого помещайте все ваши проблемы мирские.
Ростов-на-Дону.
Ростов.
Вопрос. Может ли мысль развить желание? Если да, то как?
Мысль влияет на желание, и желание влияет на мысль. Вы это видите из наших житейских перипетий. Если я чего-то желаю немножко, но начинаю об этом больше думать, и все время думать, и развивать в себе, культивировать в себе эти мысли, то и таким образом мои желания увеличиваются многократно. И наоборот, желание может влиять на мысль. Если они меняются, то и мысль исчезает. Самое главное – это желание, А мысль дана для того, чтобы их увеличить, направить, оформить, наполнить. Но самое главное – это желание.
Вот есть такой очень земной вопрос, часто задаваемый. Дима из Киева спрашивает, можно ли, изменив свои мысли, излечиться от рака и других болезней?
Я не хотел бы отвечать на эти конкретные вопросы насчет рака и прочего. Можно сделать все. Можно сделать все. В состоянии ли мы это сделать сегодня еще, я не могу сказать. Думаю, что нет, но думаю, что в ближайшее время сможем. Это зависит все только лишь, насколько наши мысли будут в правильном сопряжении друг с другом. И тогда мы сможем воздействовать на самые глубинные отрицательные явления нашей природы. Это все зависит только от нас. Только от нас. Существует много всяких рассказов интересных о каббалистах, об их якобы чудесах. Это не чудеса. Это просто маленькое исправление, не вмешательство, а исправление законов природы на определенных уровнях, которые мы можем делать, только если мы правильно их исправляем. То есть я могу влезть в любую систему на любом уровне, от меня и до мира бесконечности, только при условии, что я этой системе добавляю какие-то положительные силы воздействия. Так что я думаю, мы с вами достигнем такого состояния, когда действительно сможем излечить себя от всех проблем, земной шар от всех проблем, все человечество, экологию, все что угодно. Это не всю Вселенную. Вы представляете, вы не представляете, насколько плохо, отрицательно мы влияем на нашу Вселенную. Ужасно. То, что мы видим там, то, что происходит на Земле, это малая толика того, что происходит в масштабах Вселенной от нашего зла. Потому что на Земле мы учитываем только лишь воздействия человеческие. Так ведь? А во Вселенной наши воздействия отрицательные от наших мыслей, от наших чувств. Это ужасные воздействия, следствия. Так что будем надеяться, что мы сможем с вами быстро, скоро прийти к их исправлению.
Ну, вот когда вы рассказывали о Рабаше, который слушал во время Ливанской войны постоянно новости каждый час, вы говорили именно вот о системе исправления, да, которая...
Да, конечно.
Да?
Да.
Вопрос Инны с Украины. Если мыль приходит от Творца, и она не на объединение, как правильно с ней работать?
Если мысль приходит... От Творца приходят все мысли. И плохие, и хорошие. У меня столько отрицательных мыслей, я должен сортировать и понимать, для чего они приходят. То есть обращаться в хорошие, просить Творца о том, чтобы он их изменил. От Творца приходит, допустим, от Творца приходит один раз на тысячу положительная мысль, но 999 отрицательных мыслей и чувств. Значит, я должен их, его просить, чтобы он их изменил.
Я должен их
через
познать.
Группу обращаться к нему, чтобы он менял.
Я должен их распознать как отрицательные.
А я должен их распознать как отрицательные. Я должен понимать, что если он мне посылает эти мысли, значит, я могу их отправить на него обратно, чтобы изменил на положительные. Это такой пинг-понг. Но он очень, очень четко работает. То есть, если я поймал эту мысль или это желание, значит, я могу его, Творца, упросить, убедить в том, чтобы он ее изменил на положительную. Вот и не надо самому ничего делать. Только это. Только обратная просьба.
Вот это вот Лена из села Воскресеновка спрашивает, наверное, по этому поводу, что является фильтром для трансляции своих мыслей и приема мыслей других?
Я и других должен воспринимать, будто я получаю это от Творца. Не принимая во внимание, от кого я получил эти воздействия, а только лишь то, что я получаю от Творца. То есть то, что я слышу, вижу, я нахожусь в Творце. и принимаю все от Него. А то, что существует вокруг меня, допустим, вы все, все миллиарды людей, это все не существует. Это все всего лишь явление Творца мне. На уровне человек. А затем еще есть на уровне животном, растительном, неживом.
Вопрос у Астаны. Астана.
Добрый вечер, здравствуйте. Вот скажите, вот я посылаю мысль положительную, значит, или группа, или десятка в пространство, посылаем, чтобы исправить это пространство. То есть одна мысль может изменить все вокруг.
Сколько
мы не посылаем, почему получается отрицательных мыслей намного больше? Они глушат положительные мысли, гасят их.
А вы неправильно посылаете мысли ваши. Вы должны посылать...
Мы стараемся исправить пространство.
Я не знаю, что такое пространство. Что за глупость такая, пространство? Вы должны посылать правильные мысли через группу Творцу.
Да, да. Ну, к Творцу, да.
Ну, вот и все.
Ну.
И просить его, чтобы он...
Мир.
И просить его, чтобы он направил вас, всю группу, на сближение с ним.
Ну, мы если хотим же изменить мир, чтобы все познали Творца. Ну, так медленно все.
Медленно все. Это очень хорошее, это, конечно, намерение,
раскрыли.
Но дело... Нет, это все мы работаем. Вы не думаете, что что-то пропадает из ваших усилий. Ничего не пропадает. В мире все это абсолютно замкнутая система. Ничего не пропадает. Нет. Надо просто правильно, более правильно концентрировать свои намерения через группу. Через группу. А не просто куда-то в пространство.
То есть была бы большая проблема, если бы мы тут же видели, как действуют наши мысли, правильно?
О, нет, это ни в коем случае. Мне надо только думать о том, чтобы я работал внутри правильной группы, в которой бы все сбивалось вместе в одну единую массу, и внутри этой массы, насколько бы была она однородной, слитой, совершенно неопознаваемой, где там наши желания, наши намерения – все бы подчинялось бы одному – достичь единого Творца.
Ну вот Венера из Магнитогорска спрашивает по поводу Творца и мысли о Творце. Думать о Творце – это освободить разум от посторонних мыслей и ждать или повторять «Творец-Творец». Что значит думать о Творце?
Думать о Творце – это значит за всеми людьми, действиями, мыслями, событиями, что бы то ни было, объектами, за всем за этим видеть одну единую силу, которая вам себя такой представляет. То есть весь мир, все, что вы можете представить себе вот перед глазами, воздействует на все ваши пять органов чувств, это только Творец. Но он просто таким образом себя раскрывает вам, чтобы настроить вас на себя через все ваши чувства.
Вот Светлана из Урая спрашивает. Я 2 года в Кабале, в десятке. Постоянное чувство долга, вины за то, что мало вкладываю. Мысли и желания приходится фильтровать ежеминутно. Я перестала быть счастливой. Это неправильно?
Неправильно.
Как говорит любимый учитель-каббалист, самые большие эгоисты любят наслаждаться.
Ну так что? То, значит, я должен ограничивать себя от наслаждения? Ни в коем случае. Цель творения – насладить. Цель создания творения – насладить их. О чем вы говорите? Человек не должен ни одной секунды быть в угнетенном состоянии. А если оно приходит и овладевает им, это называется, что он находится в нехорошем состоянии.
То есть, если человек думает, не додаю что-то, я не дорабатываю и так далее, и так далее.
Неважно, это можно тоже, но все равно это должно быть только лишь в ограниченном по времени и по величине такая отдача. Не вы что вы. То есть вы этим упрекаете Творца за то, что он вас поместил в страдающий мир и заставляет вас страдать. В чем же заключается его тогда свойство отдачи, любви? Оно должно проявляться и сейчас. То есть вы должны чувствовать себя сейчас. Все-все. Каждый все вместе. В любых состояниях. Абсолютно счастливыми, потому что Творец желает направлять вас и направляет вас все время только к лучшему. Поэтому сказано, даже если над тобой занесен меч над твоей шеей, ты все равно должен верить в то, что это к добру и что Творец все равно спасает тебя. И это не наивно, чтобы звучало, а потому что именно эта сила, она вас ведет вперед и спасает. Вы должны смотреть, следить за собой в группе особенно. Группа, если сидит и страдает, это страшная проблема, это страшное преступление духовное. Ни в коем случае. Наоборот, поддерживать веселье, оптимизм. Да.
Угу. Похоже, вопрос. Случается падение. Иногда кажется, что весь мир рушится. Как работать с мыслями?
Весь мир на самом деле рушится, я вас понимаю. Но это весь мир, но не мы. Но не мы. А мы понимаем, для чего он существует. Понимаем, как мы должны действовать для того, чтобы донести до мира методику спасения, которая зависит только от нас. От изменения нашего намерения, нашего сознания, нашего желания, нашей связи. В общем-то, это нашей связи друг с другом и с Творцом. От этого зависит спасение мира. И мы почувствуем себя в мире высшем.
Вот Игорь из Киева спрашивает. Мой разум с удовольствием воспринимает Творца как идеал всего хорошего, без недостатков, ни в чем, поначалу. Но потом сразу же входит в клинч с безобразными реалиями этой жизни.
Правильно, но я должен быть подготовлен, чтобы воспринимать эти безобразные реалии этой жизни такими, что они бы меня настраивали на просьбу их исправить. И не более того.
Вот Лидия из Кишинева спрашивает. Дорогой учитель, чья мысль, моя или Творца, перекатывает меня от одного желания к другому? Как можно быть уверенной, что не меняю шило на мыло? Спасибо за все.
Все зависит от моей правильной реакции. Только лишь от моей правильной реакции на то, что происходит. Все, что происходит, это Творец рисует мне эту картину мироздания. Ничего в ней нету. Ничего не существует. Все эти неживое, растительное, животное и человеческое природы, все, что я вижу перед собой, это все лишь отражение моего мозга, в основе которого лежит 4 стадии желания, которые рисуют мне все эти объекты. И поэтому все зависит от того, как я это буду воспринимать. Не более того. Примите это к сведению. Начинайте постепенно, потихоньку, таким образом тоже осваивать восприятие реальности.
У нас несколько объявлений. Цикл вебинаров продолжается по средам в 19 часов по Израилю. Знакомство с Каббалой по трудам Бааля Сулама Михаила Лайтмана. Кроме того, можете подписаться на еженедельную рассылку, читайте Twitter. И большое событие, которое ожидает нас буквально через 2 недели, это большой конгресс с 19 по 21 февраля у нас в Израиле. Открылась возможность остановиться у нас прямо в нашем центре. Вы можете это сделать бесплатно совершенно.
Вы приезжаете сюда, покупаете только билет на самолет, допустим, и билет на конгресс входной, но ночлег бесплатный, и питание ваше, оно бесплатное. Так что, пожалуйста, вы все приглашаетесь, мужчины, женщины, прилетайте, и будем вместе в течение нескольких дней заниматься духовным возвышением.
Ну вот, может быть, в конце все-таки вот это вот о мысли и конгрессе. Вот вместе можете вот это объединить?
Ну,
вот
конгресс – это только лишь и для того, что и существует, и предпринят для того, чтобы мы объединили свои мысли, устремили свои сердца в одно общее сердце, все мысли в одну общую мысль. В мере нашего усилия в нем раскроется Творец.
Можно сказать, что это пронизывает просто мир.
Да, я думаю, что мы уже почти готовы к тому, чтобы действительно раскрыть в действии Творца в связи между нами. Я еще раз хочу объявить вам, что в течение этой недели, во вторник и в среду, да?
Да.
5 и 6 числа.
5 и 6.
Будут уроки на русском языке.
5 и 6 февраля будут утренние занятия с 3 ночи до 5 утра проходить на русском языке из этой студии. Заготавливайте вопросы, присылайте нам вопросы заранее. Мы все их будем обсуждать и поднимать. И желаем вам всего наилучшего. Быть в одной мысли и в одном желании. До свидания.